Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы», и мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня у нас очередная программа, но она как бы является продолжением программы, которую уже вы слышали или могли прочитать на сайте «Эхо Москвы». А если не слышали и не читали, то вы еще можете это сделать, также обратившись к сайту и к тому разделу, который касается программы «Цена победы». Мы некоторое время назад говорили с сегодняшним нашим гостем, и я его с удовольствием представляю, Олег Будницкий, историк, профессор Высшей школы экономики, и у вас называется руководитель Центра изучения Второй мировой войны.
Да, Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий.
И ее последствий, да. Я не знаю, можно ли считать эту книгу, которая лежит сейчас передо мной, последствием, но в какой-то мере, конечно. Вот. Но речь вот о чем шла и о чем сегодня еще пойдет дальше. Речь шла о дневнике Владимира Гельфанда. Кому-то известно, может быть, кому-то неизвестно, что вообще дневники военные – это довольно большая редкость.
Да, это правда.
Правда. Хотя бы потому, что их было запрещено вести.
А это не совсем.
Это не совсем правда. Да. Я помню, что вы об этом, Олег Витальевич, говорили в прошлый раз. Но, тем не менее, все равно это редкость. И вот этот дневник был обнаружен, о нем много говорили, вот еще раз повторю, в предыдущей программе. Но сейчас некое продолжение. Продолжение темы, во-первых, в виде прекрасно изданной, надо сказать, книги,
да,
Владимир Гельфанд,
да,
дневник
вот
1941-1946
с большим вкусом
годы.
Очень оформлено.
Большим вкусом оформлено.
Да.
Книга, насколько я знаю, в лидерах продаж.
На первом месте.
На первом месте среди мемуарной литературы.
Да, в магазине «Москва». Да.
В магазине «Москва».
Так, вот, так что поспешите.
Да, Рыжков, да, обратил внимание на иллюстрации. Нужно понимать, что это иллюстрации...
Это фотографии автора.
Оригинальные автора.
Да, это потрясающе.
И я так понимаю, Олег Витальевич, что вы нам сейчас, собственно говоря, расскажете о продолжении этой истории. Ну, возьмите, как создалась эта книга, в том числе о вашем путешествии в Германию.
Ну, это путешествие в Германию совсем недавнее, и, собственно, главной целью поездки было свозить наших студентов в вышке, которые занимаются историей Второй мировой войны и изучением истории Холокоста и других видов нацистского геноцида. И ребята у нас вот посещали разные такого рода места, вроде Заксенхаузена, не самые приятные, и провели там семинар совместный с коллегами из Свободного университета Берлина. Ну, это отдельная, так сказать, история. Я там, конечно же, встречался с Виталием Гельфандом. И надо сказать, что эта история началась вообще-то с «Эхо Москвы». Да. Это, конечно, предыдущая наша передача несколько лет назад, когда какие-то куски дневника еще, они появлялись в интернете. Это делал вот сын автора Виталий. Он живет в Берлине.
Живет в Германии.
Живет в Германии, в Берлине уже много лет. Вот, и я упоминал дневник его отца, он позвонил на «Эхо», ему дали мой домашний телефон, вот мы с ним вступили в некоторый контакт, и он мне горько жаловался, что дневник его отца вышел, часть дневника, точнее, за 45-46 год, немецкая часть, он в Германию вступил в январе 45 года, и очень радовался, что Германия пылает, и какое удовольствие доставляет ему это зрелище. И он там служил, он дошел, собственно говоря, до сердца Германии, и он там остался служить, ну, его оставили служить, он так хотел, конечно, поехать домой. Вот, и он оттуда уехал только в октябре 1946 года. Он там служил в оккупационной администрации, потом занимался там разными хозяйственными делами.
И конец дневника.
Да, это конец дневника. Дневник заканчивается, он на самом деле вел дневник и... Потом, да, он не так систематично, довольно большой объем, но вот он заканчивается тем, что он едет на поезде, вот скоро будет его родной Днепропетровск. Вот это окончание дневника, он едет в этом жутком послевоенном поезде, смотрит разруху вокруг, и вот сейчас появится родной город, из которого он когда-то был вынужден бежать в свете того, что вот наступали немцы, и совершенно неожиданно Днепропетровск оказался под угрозой оккупации. Для всех это был полный шок уже через там пару месяцев после начала войны. Ну, чуть больше, конечно. Вот такая история. И вот Виталий Владимирович, он досадовал, что вышла немецкая часть дневника, причем это был бестселлер в Германии. Он посмотрел бумаги.
А там какой был объем? Все-таки это же довольно короткий период с января по май.
Это
а,
довольно, это...
Точнее, полтора года еще, учитывая работу потом в администрации.
Да. Это значительная часть дневника, потому что там можно было спокойнее вести дневник, чем
тогда. Полноценная книга, на самом деле. Даже вот эта последняя часть.
Даже последняя часть. Это полноценная книга, да. Но, знаете, с 41-го года она полноценнее гораздо. И это видно вообще.
Конечно.
Я могу принести сюда немецкое издание. Да. 751 страница, могу вам точно сказать.
Да, 750, чтобы наши слушатели представляли себе, что это увесистый
том.
Увесистый том, да.
И очень важная часть тома – это фотографии, которые автор делал в Германии.
Это удивительно.
Так, и вот сейчас Виталий передал для музея, для еврейского музея в Мариной Роще материалы, вот, собственно, подлинники дневника, переписка, у него целый ряд документов, в том числе фотоаппараты, которыми эти снимки были сделаны. Акфа и кодек. Причём не знаю, будет ли они действовать.
Акфа и кодек.
Кодек вот в
упаковке. Ну, а я что, если их смазать, немножко подкрутить,
не исключено.
Вполне возможно, что они ещё работают.
Во всяком случае, он так нажимает кнопочку, он открывается, раскладывается, выдвигается эта штука. Это вообще потрясающее зрелище. Вот, и ощущение держать это в руках.
Да.
Это в фирменной упаковке тогдашнего времени и так далее. И когда вот он описывает, как он так, аппараты приобретает, да, и вот теперь вот держишь их в руках, это, конечно, особенное совершенно ощущение.
Да.
Особенное ощущение. Вот. И значит, в Германии, чтобы вы представили себе масштабы, да, было продано 83 тысячи экземпляров.
Фантастика.
Фантастика просто, да. Для сравнения, это российское издание вышло тиражом 1200 экземпляров.
Ну, это пока. Посмотрим, какая будет. Может быть, будет счастливая судьба и будет много допечаток по тиражам.
Ну, посмотрим. Да. Посмотрим. Судя по тому, что он сейчас в лидерах продаж в одном, по крайней мере, магазине «Москва», то, может быть, такая судьба его ждет и на родине. Тем паче, что вот это издание... Оно особенное. В каком плане особенное? Во-первых, мы восстановили полноценный текст дневника. Полноценный текст дневника, потому что Виталий Гельфанд делал огромную работу. Он вот расшифровал это, сканировал там и так далее, но расшифровал, так сказать, начерно, все-таки не будучи историком, он все бумаги, они были в хаотическом виде, он, так сказать, все это подряд помещал. Мы восстановили
хронологию.
Я говорю, это мои сотрудники центра, Татьяна Львовна Воронина, и это стажер, исследователь нашего центра, моя бывшая студентка Ирина Махалова, сейчас она магистрант университета имени Гумбольдта в Берлине. Вот, и знание немецкого языка там весьма помогло при комментировании. То есть это вот настоящий дневник, и в подлинном, так сказать, полном виде, вот она начинается там с полуфразы буквально, это еще война началась, это 41-й год, так, предвоенные месяцы, и вот заканчивается октябрем 46-го года.
Я смотрю, вы еще сделали и аппарат, то есть справочный аппарат.
Ну, аппарат на страниц почти 200.
Очень серьезный научный аппарат здесь.
Да, спасибо, мы старались. Мы старались, во-первых, в аппарат отнесены разного рода документы, сопутствующие, упоминающиеся, подтверждающие, разного рода рапорты, характеристики, письма, фрагменты писем. Это очень важно понимать контекст времени, и там сделан реальный комментарий. То есть не только там восстановлен вот этот самый весь этот боевой путь, и не боевой, разный, да, значит, то есть идентифицированы все эти местечки, которые он упоминает, потому что там, ну, не знаю, с названием Каменка их там... условно, тьмы, да, значит, надо было понять, о чем именно идет речь, в каких именно, он же не понимает, что происходит, да, он даже иногда, ну, это солдат, да, тем более, он попал на фронт, ну, фронт, он 23-го года рождения, человек, он был сержант, потом лейтенант, он, ну, у него не было полного среднего образования, 9 классов он закончил, приблизительно эквиваленты этому, накануне войны, и он был 23-го года, его в 41-м еще не призвали, его призвали в 42-м году. И он попал, как он пишет, на Харьковский фронт, ну, Харьковского фронта такого не было, да, значит, это Харьковская катастрофа. Он показался прямо вот первые его эти самые впечатления от войны, это то, что случилось под Харьковом, последующее окружение, отступление и так далее, и он умудряется все время все это записывать. Это потрясающая хроника вот этого всего, как они отступают к Сталинграду.
А можно вот, я вас здесь перебью? Да. Я думаю, что, конечно, мы и в прошлый раз об этом говорили, но здесь не удержаться, чтобы опять не задать этот вопрос. Насколько можно все-таки доверять историку или историкам вот таким субъективным, в общем, заметкам? Людей, которые могли что-то приукрасить.
Ну, условно говоря, он видел войну через бруствер окопа. Там, если, условно, даже не если,
он
если
видел
Жуков,
через свои мозги.
Если Жуков видел войну через карты Генштаба, да, то Гельфанд видел войну через брустер окопа. И, соответственно, с девятиклассами образования и так далее. Вот в какой степени его рассказ, да, в какой степени является таким вот источником для более широких обобщений? Или он видел какие-то кусочки, такие фрагменты, как в мозаике?
Ну, естественно, любой там, младший офицер, да, или рядовой, или старший, кто угодно, видит какой-то фрагмент, какую-то часть. И если мы будем историю войны писать, основываясь только на видении одного человека, то, конечно, мы получим искаженную картину. Но когда этих источников десятки или сотни, тогда мы уже можем говорить...
Возникает объем.
Возникает объем. И я в который раз повторяю, но думаю, что это, вот этого, эта мысль, мне кажется, не становится менее истинной, менее верной, что вот то, что люди реально видели в ходе войны и переживали тогда, и тогда фиксировали, это имеет очень мало общего или ничего общего с, тем, с той канонической историей войны, которую вот мы учили там с детства, в советское время, там, и которая в модифицированном виде, в общем-то, продолжает как-то существовать. И я еще раз говорю, что вот народная история войны, она по-настоящему у нас не написана. То есть, как люди, участвовавшие в этой войне, будь то военнослужащие, будь то гражданское население, которое оказывалось в зоне боевых действий или в советском тылу или на оккупированных территориях, как они это все видели и переживали, это очень сильно отличается от того стандартного, скажем так, видения войны, к которому мы привыкли. Это было все гораздо сложнее, драматичнее и ужаснее, я бы сказал.
А вот в какой степени Владимир Гельфанд, автор этих дневников, осуществлял самоцензуру? Вы понимаете прекрасно, о чем я говорю. Значит,
да,
рядом,
да,
были особисты, рядом были там смешивцы, контрразведка. Он прекрасно понимал, что могут прочитать, могут, так сказать, изъять и так далее, и так далее. То есть, нет ли, не было ли элемента либо приукрашивания, либо умолчания, каких-то лакун в описании того, что, с чем он столкнулся?
Спасибо за вопрос. Это редкостный по откровенности текст. И редкостный по наивности.
Угу.
Более того, похоже на то, что вот он, вот дневники все-таки пишут люди, да, и есть ощущение, что, ну, кто-нибудь может увидеть, прочесть там, и как бы есть какой-то сдерживающий.
Об этом речь.
У него нету этого. Просто нет. Это просто феноменально. Причем он пишет такие вещи.
Что видел, то и писал.
Более того, он пишет о себе такие вещи, которые люди как-то, ну, предпочитают скрывать. Да? Он пишет о себе какие-то очень неприглядные вещи. Он, ну, каждый человек хочет казаться сильнее, умнее там, и так далее. Он пишет о тех унижениях, через которые ему приходится проходить. И этого он не то что не стесняется, но просто вот он такой, да. Он действительно фиксирует все, что видит. Но это, в общем, графомания, наверное. Потому что
я бы сказал, кинокамера.
Он писал...
Вот,
ну,
вот то, что видит кинокамера, потом без этих, без вырезок.
Он писал непрерывно. Да, ну, он, конечно, хотел быть писателем.
Угу.
Он, конечно, хотел быть писателем, как многие молодые люди. Он там ходил в какие-то литературные кружки.
То есть, у него была амбиция не просто вести дневники, а набирать материал.
Это очень многих, кто эти дневники вел.
Угу.
Очень многих.
Да.
Он пишет стихи, кроме этого, он пишет статьи в газеты. Не всегда они печатаются, но иногда печатаются. Он пишет писем огромное количество родственникам там.
Они сохранились письма, кстати. О, сына.
503 штуки. Но не письма только Гельфанда, это переписка.
А-а-а.
Это переписка,
угу.
И не только его с родными, или, скажем, с девушками, с которыми он познакомился по дороге. Письма девушек – это нечто... Вот, это надо вообще издавать отдельно. Это два таких вот папки, в которых вложены эти письма. Чрезвычайно интересные. Но этот язык непередаваемый, да, там они не очень грамотные. И вот эти представления о том, как надо писать письма вообще. Ну, это замечательные тексты. Это вот то, что, не знаю, с чем можно сказать. Вот язык героев Андрея Платонова.
Да, вот. Я бы сказал, что это своего рода берестяные грамоты новгородские, потому как когда дошел до нас язык повседневный той эпохи,
ну, вот,
средневековой.
Вот в таком духе.
Да,
ну,
да.
Это, конечно, не средневековье, но,
да.
Понимаете, настоящие люди того времени, они говорили не тем языком, который там в фильме, там, не знаю, «Волга-Волга» там условно.
Угу,
это вообще это другой язык, это другие представления там, о том, что такое хорошо и плохо, и вообще о многом другом. Он очень необыкновенно, откровенно пишет о там, своих отношениях с женщинами, с немецкими. До немецких женщин у него отношения вообще с женщинами, так сказать, не было, точнее, они были, так сказать,
сложные. С чем раздался скандал вообще-то?
Ну, это скандал был не в связи с дневником Гелихмана, а в связи с тем, что выход дневника послужил поводом, для там, статьи британской журналистки и для, так сказать, главное, что там был, мягко говоря, не политкорректный твит, вот, из-за которого там все это началось. Мы так создали в книге замечательную рекламу вообще. Вот. Не было бы счастья, да несчастье помогло, что называется. Это, кстати говоря, когда я говорю об отношениях с немецкими женщинами, то это вообще-то, извините, в основном по согласию. Там есть эта тема изнасилований, да, он там встречает какую-то группу немецких женщин, и, ну, по нему видно было, что он не из тех, да, которые, наверное, как-то некорректно относятся к женщине, если просить его защиты. Вот там, значит, девушка рассказывает, что вот ее там многократно изнасиловали там, и так далее, и тому подобное. Вот. Но в основном это касается его романов с немецкими женщинами. Он это обсуждает, фиксирует и иногда описывает в таких деталях, что, ну, вообще книга, конечно, для 18+.
Вы не цензурировали?
Нет. Ну, слушайте, это исторический источник.
Конечно.
Это исторический источник, и мы издали так, как написано. Вот. А, так, более того, там есть письма от этих немецких женщин, ну, их оригиналы и переводы.
А то есть, ну, он вел с ними переписку еще тоже?
Ну, они ему писали, во всяком случае, вот там есть. Ну, это отдельная
история. Они ему писали, когда он уже вернулся в Союз?
Нет, почему? Это вот там, в Германии. Там, в Германии, да, да. Вот у него там, ну, там много таких всяких таких похождений, он там черный рынок описывает на Александерплац в Берлине, там, ну, там масса таких вот деталей. Для немцев, наверное, это было необыкновенно интересное чтение, потому что есть, ну, большое количество дневников воспоминаний немецких.
И для россиян, потому что...
А с советской стороны это уже практически для них это недоступно.
Мы знаем героическую историю войны, мы очень мало знаем повседневность.
Повседневность.
Это фактически действительно, как бы, это книга, это рассказ о повседневности военного.
Да, ну, как вам сказать, ну, повседневность. Вот...
Нет, там военная часть тоже есть.
Ну, да. И повседневность, ну,
еще какая, да, понимаете? Да. Ведь в чем еще уникальность этого дневника? Дневники все-таки обычно пишут люди, которые, ну, не на передовой.
Угу.
Да? Довольно много мне попадались дневники военных переводчиков, скажем, угу, там, или политработников. Это, в общем, нормально. Он минометчик. Ну, хуже, наверное, только пехота, да?
То есть, ну, то есть днем бахал из миномета, значит, а перед сном писал?
Ну, из миномета там по-разному получалось. Писал, да, он все время. Там вот такая ситуация, когда падают снаряды, он сидит, пишет. Значит, ну, то есть, это вот трудно себе представить, но это то ли это рефлекс такой. Ну, еще, знаете, у него удивительная такая была черта. Похоже, что он вообще не боялся смерти. В том смысле, что он, ну, как он не верил, что с ним это может произойти. Ну, как-то так.
Ну, оказался прав.
Оказался прав, да. Он там единственный раз был ранен, и то, в общем, сравнительно легко, там, в палец. И у него образовался этот панориц. И вот этот, ну, это, угу, поскольку не было антибиотиков, угу, это вроде бы...
Он был в госпитале.
Ну, да, он попал в госпиталь, кстати, потому что это, если с этим что-то не сделать, то человек, можно получить там гангрену и умереть. В общем, такая вот была с ним история. Вот. Ну, а так, в общем-то, все проносило, что называется. Там у него есть потрясающая сцена в дневнике. Он с девушкой там, с инструктором, ну, так, болтает, флиртует, начинается обстрел. И он ей уступает галантно свой окоп. Его окоп глубже, а она там как-то, ну, девушка, отрыла такую неглубокую такую-то щель. Вот. И снаряд попадает именно в его окоп, который на него вступил. И, ну, вот девушка осталась. Он так пишет совершенно спокойно. Вот почки там, нога, такие вот там детали. Вот, значит, и хотели, значит, там, ну, как-то ее там похоронили, он заставил солдат там поставить памятный знак и написал вот про эту девушку, астраханка там и так далее. И вы знаете, что интересно? Вот вопрос о достоверности, да? Мои бедные сотрудники, я сказал, вы знаете, вот он упоминает масса людей, ну, никому неизвестных. Никому. Рядовые, там, младшие офицеры и так далее. Есть же у нас база АБД «Мемориал».
Да, да.
И есть «Подвиг народа».
Да.
Где-то они встретятся. И вот идентифицировали большую часть людей, упоминавшихся там.
То есть настолько достоверный текст.
Да. И вот настолько достоверный, естественно, ну, то, что он достоверный, это совершенно очевидно. Да. Это ведь есть оригиналы.
Да.
Оригиналы, он это...
Я имею в виду, что достоверный с точки зрения даже людей, да. названий, да, да. населенных пунктов, да. даже погода, наверное, он описывает.
Ну, разумеется.
Ту, которая была.
Разумеется, человек да. писал, он находился там. Угу. Это не потом, когда это написано. Да. В чем принципиальная разница? Вот не все понимают, не чувствуют разницу между мемуарами и дневниками.
Конечно.
Да? Дневник записан вот здесь и сейчас.
Моментальная фотография.
Иногда он записан, если не в тот же день, допустим, он написан на следующий день. Иногда бывает, что там интересные моменты, он теряет счет дням. Вот идут там непрерывные бои, и он приблизительно пишет, думает, что это такое-то число. Вот такие бывают моменты. Вот, это любопытно. Ну, в общем, там масса таких вот вещей. И одно из ощущений таких необычных, что вот мы думаем, армия-то в порядок, там, куда. Ну, там, конечно, царит постоянная анархия какая-то. И это не только 42-й год, это, в общем, когда это читаешь, и думаешь, Лев Толстой был прав, наверное, да, когда он писал, что вот как-то все вот так вот происходит, и командующие думают, что они там чем-то руководят, оно как-то вот...
Ну, Толстой, на самом деле, как мы знаем, тоже не понаслышке.
Ну, не понаслышке, писал, да, да. Все-таки да. штабс-капитан,
он был, да. Он был в материале.
Штабс-капитан, да, артиллерист,
как
да.
Как говорится, но, да, он знал, вот, о чем писал.
И там это очень просто вот видно, как это происходит. Время от времени какой-то порядок устанавливает. Он все время жалеет, что товарищ Сталин не знает к вопросу о том, что...
Тоже представление. Тоже типичное психологическое да. состояние. Да,
товарищ Сталин, вот и он как-то все время, ну как же, вот там одно пишут, а здесь другое. Но самое интересное, что когда он сам начинает, там он попадает в это вот на курсы краткосрочные, эти командирские, получает там звание лейтенанта, и он выпускает там эту самую стенгазету. И он пишет ее тем языком, каким положено. И у него даже нет этого конфликта, да? Угу. Вот тут он пишет, как он видит и чувствует, а в газете он пишет...
Как положено.
Да, как положено. Как положено. Да. При этом никто там вообще писать не хочет.
Это как в том анекдоте, что ну, как вы относитесь к решению партии правительства? Ну как весь советский народ полностью одобряю и поддерживаю. Но это советский народ. А личное мнение у вас есть? Есть, но я его и не одобряю, и не поддерживаю. Так и здесь.
Вот, и там что-нибудь любопытно, ну как же, не один же он должен писать там. Да? Но никто писать или не хочет, или не может. Тогда он просто пишет тексты от имени разных этих самых курсантов, подписанных именами, но тексты все правильные.
И потом он рассказывает об этом в дневнике, как он ее изготавливал, да?
Да. Там, ну, вот, говорит, боялся, не боялся. Во-первых, не боялся, потому что он абсолютно советский человек, и как таковой. Он не боится, он думает, ну, я же пишу это, потому что так и есть, я же как бы хочу, чтобы не было... Он же пишет не для того, чтобы критиковать.
Ну, да.
Вот. Правда, там был любопытный момент, с ним однажды поселился политрук, угу. Вот, и вдруг, я смотрю, что такое, вот тон дневника меняется, ну, меняется, как-то он пишет вообще, ну, вот вдруг эти передовицы стали, язык передовит.
Почему?
Потому что с ним живет политрук.
И
он пишет, как я счастлив, что со мной живет политрук. Он мне объяснил, как надо вести дневник. Дневники надо рассказывать.
Об успехах,
о боевых, о победах. Да, о роли политрука в подготовке там, и так далее.
А когда политрук съехал?
И теперь я не пишу эти глупости, я пишу как надо. Как только политрук съехал, он пишет, какое счастье, что избавился наконец от политрука.
И начинается нормальная язык. В этой связи вот вопрос. Ваш центр называется, очень интересно, Центр истории и социологии. А социология, она как раз исследует динамику общественного мнения. Вот как исторический источник, вы уже немного рассказали, что это исключительно важный исторический источник, который показывает, как все было на самом деле. Да?
Ну, а вот было как... на самом деле, это, знаете,
его глазами. Его глазами, мечта, да. Его глазами, да. А вот с точки зрения социологии, если под этим углом посмотреть, то можно ли, помогает ли дневник Владимира Гельфанда
да,
установить и увидеть, почувствовать динамику, как менялись настроения в советской армии в обществе от года к году войны. Происходили изменения? Видно это по дневнику?
Ну, по дневнику это и да, и нет. Там, ну, армия – это вообще особый организм.
Какие-то
да?
разговоры, может быть, он записывает, какие-то обсуждения, которые были между ними?
Ну, он, во-первых, человек довольно одинокий в том плане, что...
Интроверт, как сейчас говорят, да?
Ну, нет, не совсем так. Он не интроверт. но он необычный. Угу. Во-первых, он немножко с точки зрения... Инородное тело. С точки зрения окружающих он не от мира сего. Да? Угу. Вот он что-то там пишет, там,
чудак. И так далее.
Потом он, в общем, такой... Ну, он мальчишка, да, мальчишка, который вот пришел в армию, и там кем-то должен, значит, командовать, а там какие-то мужики, которые его старше, и, по крайней мере, по жизни гораздо опытнее, да мы тебя слушать не будем. Кстати, вот это вот вопрос, ну, дисциплина, ну, не буду я тебя слушать, и все.
Да-да, сосунок.
Что это такое вообще, да? То есть, вообще, это, когда ты читаешь, там, вот эти сцены он написывает, потом вот эти, значит, народ простой, да, вот это настроение. Ну, как вам сказать, ну, как-то там нету... патриотической риторики. Вот. И как бы такое...
За родину, за Сталина не кричат.
Ну, не слышно, скажем так.
В дневнике не слышно.
Не слышно. Но он, как бы сам-то он убежденный сталинист. Угу. Вот, убежденный сталинист, и он после войны, когда речь Сталина перед избирателем, он пишет, что Сталин мое солнце, он пишет вообще. Вот это такие тексты. То есть это абсолютный советский человек, и поэтому он не боится, понимаете? Ну, так что-то другой попадает, а он-то не может, потому что он-то знает, что он советский. Но я думаю, что если бы его дневник попал, там его почитали по-настоящему, то плохо бы ему пришлось, конечно.
А вот насколько интересен первый год дневников, я имею в виду, когда человек не на войне, а в взгляд как бы гражданского человека на войну. И что он видит?
Ну, что он видит? Знает? Во-первых, он работает в колхозе. Нельзя сказать, что он наблюдает и ведет обычную жизнь. Ничего похожего.
Это Днепропетровск.
Это Днепропетровск. Днепропетровск оставляют. Они вынуждены туда бежать буквально. Да, из Днепропетровска. Бегут они в Ессентуки к родственникам. Там он устраивается на работу. Монтёром, если не ошибаюсь.
А его сразу по возрасту не призвали, да?
И, видимо, и по возрасту. И он работал в такой системе, которая освобождала. Там одна из версий, что он просто добровольно пошел.
По броне? По броне был?
Да-да-да, угу. Потому что там что-то связано со связью. Это, понятно. Короче говоря, там...
Понятно, он в связи был.
Нет, когда он был на гражданке. Угу. Там есть его вот фотография. Вот, по каким-то там столбам он лазил, что он такое делал. И по одной из версий он пошел добровольно, поскольку ему надоело, да, и он хотел быть героем. Он так и пишет, что вот, наконец, начнется жизнь. Вот что это какой-то мальчишка, да, полное приключений, там, подвигов. Я, значит, всем там все докажу. И когда он кажется в этой самой реально на фронте... Ну, приключений, конечно, это много, но это совсем выглядит иначе, чем он себе представлял, конечно, в своих мечтах.
Романтично.
Чем
Уолтер Скотт.
Да. Да. И это вот если вы говорите о социологии, социологических каких-то категориях, вот это первое советское поколение. Угу. Он родился при советской власти, он вырос при советской власти, он никакой другой власти не знает, он в эту власть свято верит. И он такой идеальный советский человек. Что бы ни происходило, он все равно, так сказать, считает, ну, видите, напишет правильно. И при этом в силу своей искренности, наивности, не знаю, как это охарактеризовать, он пишет о том, что видит. Там очень интересно о настроениях, да, гражданское население. Ведь еще как любопытные вещи. Из госпиталя люди еще добирались сами до своих частей. Или до места формирования. Там не было, ну, транспорт на всех. Там ходили, шли пешком. Там. Это не только в единственном этом дневнике, во многих. Команда какая-то или...
Выписали, дальше двигаться.
Выписали, вот, да. Вот тебе направление, вот ты должен туда-то прибыть еще не такого-то числа дней, там, 30 дней, например. Пешком. Причем надо добывать как-то пропитание по дороге, потому что там этих самых питательных пунктов там или их нету, или он, если есть, то уже там нет еды, в общем, там всякие такие сложности, он буквально попрошайничает там у населения, это население, и эти солдаты им уже вообще надоели, потому что самим есть нечего, а тут, значит, постоянно что-то они от них, у них просят и так далее. Когда ты читаешь, это, ну, как бы с точки зрения современного человека, выглядит вообще чудовищно.
Дико, да.
Но это вот, это реалии того времени. Угу. Это реалии того времени. Мы плохо понимаем, какой бедной страной был СССР. Понимаете, это война, которая идет бедная страна. И да. Вот это, вот эти колоссальные, кстати, и потери, и многое другое, потому что это бедная страна, воюющая с промышленной державой.
Вот в связи с этим такой вопрос. Существует такое мнение, бытует, как сейчас говорят, такое мнение, что Сталин не очень любил после, так сказать, военное поколение, потому что они прошли через Европу.
Повидали.
Они
видели, да? Повидали.
Повидали, да, повидали другую жизнь, и он боялся этого поколения, которое повидал другую жизнь. У Ельфа видно его отношение, его, если не восхищение, то удивление тому, что он увидел за пределами Советского Союза,
его, в Европе. Его сознание переломилось, когда он там оказался, больше в Германии?
И да, и нет.
Он же видел не только немок, да?
Ну, да, он разное это видел, да. Тут надо понять такую еще вещь. Но ведь они же победители. Вот у них там и дороги лучше, и то лучше, но войну-то мы выиграли.
Значит, кто лучше?
Значит, это, мы. Да, это,
то есть, это все-таки есть.
Это такое, есть. Да. Угу. Есть такой момент. Он, конечно...
Быт его не потряс.
И потом Германия, она же была...
В хлам.
Совершенно верно. Я пытался подобрать какое-нибудь слово литературное. Это же развалины.
Берлин же был тоже почти стерт с земли.
Ну, не то чтобы все стерт, но там колоссальное было разрушение. То есть мы же очень плохо знаем, что делали наши союзники.
Мы сейчас прервемся, продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы», Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. Напоминаю, в гостях у нас Олег Будницкий, руководитель центра, международного центра истории и социологии Второй мировой войны.
И ее последствия.
И ее последствия. Я сегодня про последствия забываю. Хотя последствия надо тоже изучать, между прочим. И говорим мы сегодня о дневнике, найденном, восстановленном, причем восстановленном в прекрасном виде, в виде замечательно изданной книги Владимир Гельфанд «Дневники 41-46 года». Это дневники военнослужащего Красной Армии, который, в общем, прошел всю войну, ну, не всю, 42-го года, когда он был призван, да?
Да-да. Есть фотографии замечательные, они вот... недавно они были в интернете, когда с самолета был снят Берлин летом 45-го года.
Да-да-да.
Может быть,
да,
вы даже видели. Да. Это же, конечно, вот это, да, там, да, что представлял себя Утер-ден-Линден. Да.
Это
там страшно,
прямо,
страшно.
Ну, Дрезден, музей, да, топографии террора.
Страшно, да.
А Дрезден?
Руины.
Ну, Дрезден вообще просто стерли с лица земли, причем совершенно сознательно.
Данцик тоже был.
Это вот такая Германия, и он, с одной стороны, материальная культура немцев, конечно, не может на него не произвести впечатление, и он уже к концу войны, он уже такой, особенно пожив в Германии немножко, он такой уже тертый калач, он знает, что почем, он там что-то там покупает, выменивает, там,
крутится.
И то он первый раз видит удивительно, значит, что это какая-то женщина со своими дочками крутится около части, показывает их фотографии, и он думает, что такое, что они тут делают, он вынес каких-то пирожков недоеденных, значит, и они запрыгали там от радости, он не понимает, что это мама пришла торговать своими дочками. Да? И он как-то... Это читателю совершенно ясно, а он это не вполне еще понимает, они так обрадовались, что как-то так продолжение это там не имеет. А в другом месте он пишет, вот он пришел там в гости, и там одна, значит, там Маргот, которой он симпатизирует, одна из этих, значит, немецких девушек, с которыми у него был там роман, и там мама, которая надзирает, и он принес там масло, еще что-то. И, значит, эта мама ему дает как-то там уединиться или еще что-то. И он пишет: да сейчас за эту пачку масла там еще что-то там вообще можно делать с ними все, что угодно. Она еще тут, понимаешь, ведет себя так. Он уже понимает, значит, вот что почем, он же не такой наивный. И вот, с одной стороны, он, отвлекаясь от этих романтических дел, и иногда не очень романтических, с одной стороны, это материальная культура, с другой, он считает, что немцы вообще, они примитивные, что культура у них вообще такая низкая. Он пишет, что в трамвае никто не читает, там ни у кого серьезной книжки не увидишь. Там Гёте или Шиллера, например. Да? Там,
значит, чего он ожидал?
Они читают черти что.
Вот значит, да? Шиллером, да,
не, ну, трамвай, там такие, да, вот записи. Да, да. Вот, он как бы...
Видимо, в его родном Днепропетровске все ездили с томиками Пушкина,
конечно,
и Толстого.
Где эта немецкая культура, да? Или там какие-то сценки, которые актеры разыгрывают, они там пошлые, он напишет, какие они пошлые. Вот, например, там ему там сценка, которую он... Его очень не понравилось, называется «Женщина моется». Вот этот самый там артист имитирует, вот как женщина там. И он говорит: ну что это пошло, это ужасно, это толпа смеется, ну что это такое? Вот они немцы, вот где их там культура и так далее. Это есть у него такое отношение. И вообще, конечно, немцы после окончания войны были не в лучшем виде, мягко говоря. И, в общем, я не заметил. Ему хочется домой, потому что там дом, родина. Вот. И вот таких текстов, что «а я бы вот тут бы остался», но такого нет.
Или там «почему у нас не так, как у них», да, такого там практически нет.
Ну, такого как-то незаметно. Незаметно. Я как-то не...
Ничего не пишет, что он увез с собой.
В смысле?
Трофеи.
Трофеи.
В домой?
Да.
Пишет.
Часы какие-нибудь, пишет, как все тащили? Часы.
Ну, часть этого, вот она сейчас обратно в Москву привезена.
Часы, посуда.
Это фотоаппараты, например, да, там он пишет о одежде. Там он, это, вот откройте книжку, посмотрите фотографии. Угу. Он очень любил фотографироваться в разных таких видах.
Да, и очень много его.
Очень
самого.
Много фотографий его самого, да. Он такой был. Он был такой довольно симпатичный парень.
Селфи делал.
Он нравился вообще там девушкам, он это замечал. Вот. И он там, то он в костюме, в шляпе. Ну, откуда костюм, да? Значит, в костюме, в шляпе, или там в какой-то вот такой, в галстуке, в рубашке с коротким рукавом, или еще что-то такое. Это он любил. Картины он там какие-то, значит, в Германии и так далее. Но это, понимаете, это не те трофеи, которые... Это не результат мародерства, скажем так, да? Но это можно было купить. Ну, советские же солдаты, офицеры тем паче, по сравнению, так сказать, с туземцами, с немцами, они были богаты. Так, это был другой... Они получали там денежное удовольствие. Главное, у них была еда.
Еда.
Вот,
тоже
там,
масло.
Еда и так далее. Он был заседателем черного рынка, так, где можно было выменять всякие такие вот вещи.
За еду.
Ну, было по-всякому. Он там пальто какое-то, значит, выменял. Когда разобрался, там оно дырявое такое-сякое, что-то ему там подсунули. Вот. Ну, там масса таких вот бытовых деталей. Вот мы прервались относительно настроения. Да? Угу. Очень интересно, когда вот это он идет пешком, оказывается, там в разных ситуациях, о настроениях населения. Вот он идет через казачьи области. Это вот...
Ростов?
В том числе, да. Ростовская область. Это в часть нынешней Волгоградской области, Ростовской области. И он, когда оказывается в Зернограде, вот этот зерносовхоз, этот гигант, да, в Ростове, говорит, я впервые услышал слово «наши», когда по отношению к красноармейцам «наши». А то все, значит, русские, красные, в таком духе, да? Вот это любопытно.
Да.
И в языке это отражается.
Да.
Ну, там был достаточно большой слой людей, которые... Особенно это было на Кубани, как мы, в общем, знаем и по статистике, и по современным исследованиям, и вот в некоторых донских областях, когда люди, очень сильно пострадавшие от советской власти, они, в общем, сотрудничали с нацистами. Кстати говоря, вот те родственники, которым они бежали из Днепропетровска, они, кстати, они с матерью потеряли друг друга, когда они вообще вот бежали из Днепропетровска, там же все это было неожиданно, никто же не думал, что немцы так быстро там окажутся. И потом, когда немцы захватили вот часть Северного Кавказа, там остались его родственники, и немцы, они все погибли, немцы всех убили. Вот. Ну, то есть его отец и мать остались в живых, а вся родня, которая жила в Ессентуках, и он об этом пишет с тревогой, я пишу, не
отвечаю. Они были уничтожены, как евреи?
Как евреи, как, да, евреи. Они все были уничтожены.
А он вот описывает изо дня в день только вот то, что происходит, или он тянет какие-то линии, я имею в виду какие-то выводы. Вот он, попадает, да, вот он попадает в армию, да, в 42-м да. году, ему в армии, например, не становится ли яснее причины поражения 41-го года? Или он уже, или он не возвращается, да, вот.
Нет, такой, ну, о 41-м годе он не рассуждает, особенно, насколько я помню. Он, вот когда он попадает, и попадает перед поражением отступления, он пишет, он все время пытается понять, почему это происходит, mm-hmm. почему это происходит, и он это видит в неорганизованности, он видит это в том, что вот командиры ведут себя, как это, они взяли и уехали все, их бросили. Вот, он, вот это вот просто то, что происходит. Ну, нету, вот был командир, вот нету, и он убежал. Вот. И всякие такие вот вещи он описывает. Вот, и когда выходит приказ номер 227, он рад, он страшно рад, что вот
это
сейчас...
Это заграда ТН.
Да. Ну, там с одной стороны. С другой стороны, он там попадает сам в облаву, что называется, он находится на там сборном пункте, и непонятно, что, чем там это все кончится, вот, и куда его там пошлют, но он предпочел за лучшее вообще убежать. Так, и уже там добрался как-то дальше до своего там соединения и, в общем, продолжил службу. Ну, в дневнике там есть какие-то лакуны временные, за какие-то периоды, месяца примерно три, там не сохранилось записи, да. То ли они пропали, или
может, просто утрачены. Да.
Ну, скорее всего, какие-то дни он, видимо, не имел возможности писать. Иногда это записи за несколько дней, за одним числом. Но это обычно вот...
Вот судя по иллюстрациям, я так понимаю, что дневник написан вот здесь вот на портрете Толстого.
Да, да.
То есть он писал...
На чем угодно.
На чем угодно, да, все, что было под рукой.
Ну, дефицит же был страшной бумаги. Дефицит
бумаги. И возил все это с собой постоянно.
Да.
То есть сотни листов, сотни страниц.
Да, возил, значит, ну, что-то он, видимо, как-то когда-то сумел передать, но вот большую часть возил с собой.
Еще вот говоря о социологии того поколения, поколения победителей, он один из победителей, и он это осознавал, что он победитель. Он все-таки находился в Берлине, где была союзническая комиссия, и где были британцы, где были американцы.
Он был
вот у него что-то вот осталось, то есть как вот советский солдат, победитель воспринимал союзников, вот, скажем, там, по состоянию на май, июнь, июль 45-го на 46-й год. Или это его вообще мало волновало, он с ними нигде не пересекался.
Видите, во-первых, он был все-таки не в Берлин, он был наездами в Берлин.
Наездами.
Да, он был там недалеко от Берлина, а потом там, в разных там, немецких городах он служил. Одно время в Берлине, какое-то время недолгое. Он там, кстати, занимался тем, что отбирал книги из германской там, одной библиотеки для отправки в Советский Союз. И он страшно этому возмущался. Этим возмущался. А как же германский рабочий класс? По каким книгам он будет читать? Это полное серьезно. Его, по-моему, за это и отправили там, в итоге, дальше на какую-то автомобильную часть. Там.
Советские мозги, которые, думали про немецких рабочих.
Вот. И несмотря вот на это, на все. У него, кстати, вот это вот чувство культуры. Там у него интересная сцена. Вот они вошли в Германию. Ну, не знаю, знают или не знают слушатели, что когда вошли в Германию, начали просто всю уничтожать вообще все, что там.
Крушить.
Крушить, сжечь там. Это вот ни одного документа, где бы об этом не говорили. Говорится. Лично и эти самые доклады в главпуру. Что делать вообще там, как бороться с поджогами, пожарами, там,
госпиталь,
нет, все разносят, да. Потом, ну, кто знал, вот сейчас мы здесь, а потом где мы будем, может, нас там отобьют или там еще что-то случится, вот надо сейчас это все просто сделать то, что они сделали у нас. Был такой момент, и там любопытно, ну, потом началось, конечно, мародерство, это, в общем, как бы, я хотел сказать, нормально. Это не вполне нормально, но это было...
Это сопутствует обычно.
Это санкционировано, было санкционировано сверху, по сути. Ну, это приказ о посылках, да? Что могут трофеи посылать там солдаты. 5 килограмм, офицеры 10 килограмм, там старшие.
Трофеи победители.
По 15 килограмм. Ну, понятно, что уж, они же не патроны посылали домой, да?
Да.
Какие-то вещи, где их брать, да?
Да.
Ну, хорошо, если брошенные дома, там нет хозяев. Ну... По-всякому бывало, чаще всего их не было, потому что
уходили,
просто бежали, да. И вот там один из там, командиров той роты, которой он служит, он пытается разбить бюсты Гёте и Шиллера. Он говорит, я это не мог видеть, это варварство. Он, значит, их отнял у него, эти бюсты Гёте и Шиллера, там завернул тряпочку и где-то спрятал там, так? Не позволил.
Почтение так? перед культурой.
Да, почтение перед культурой. Да. Это вот,
но он разобрался, что это Гёте и Шиллер.
Да, нет, он...
Но он же без высшего образования человек.
Он даже без среднего.
Даже
у
без
него эквивалентно 9 классам. Он эквивалентно 9 классам. Но он очень читающий парень был, очень читающий. Еще раз, вот его довоенные, он там, например, он собирал, он ходил в литературный там, какой-то кружок. Он там описывает, приехал Иосиф Уткин, значит, поэт. Там
школе,
перед ними
да?
выступает. Нет, не в школе. Это было в городе там был.
Дворец пионеров.
Ну, что это такое, да? Я просто не помню это уже конкретный нюанс, что это было. Он описывает встречу с этим Иосифом Уткиным, очень критически к нему настроен, какой он такой самоуверенный, что вот я всюду и так далее. То есть он какие-то, он с собой книги какие-то носит на биографию Лермонтова, еще что-то. Он постоянно читает. Ну, постоянно читал, начитанный такой, как сказать, человек с возвышенными такими запросами.
Грамотный?
Да, грамотный, конечно.
Я имею в виду по-русски.
Да,
я сейчас даже смотрю,
что здесь может быть правильно.
Текст вполне ловкий.
Ну, немножко правильно, нет, это...
Там запятые, наверное, расставлены.
Ну, слушай, я не сверял это, когда там каждую запятую, но он грамотный. Он вполне грамотный, он собирается быть литератором, собирается быть писателем. И вот это его... заготовки. Когда ему там его товарищи говорят, он еще время от времени начинает что-то читать, дневник свой начинает читать там кому-то какие-то фрагменты или какие-то свои стихи или еще что-то. Это вызывает разную реакцию его товарищей, и однажды начинает над ним издеваться, ну, какой-то писатель, ничего себе не получится, и он так расстраивается, он как бы чувствует, что здесь что-то есть, наверное, и вот это уже после войны очень он как-то это тяжело воспринимает. Вот. И он, кстати, продолжал писать, пытался писать.
Была у него попытка, вот я вижу здесь фотографии, вообще начало 70-х годов, была у него попытка на основе вот этого огромного материала фактического, который он зафиксировал в своих дневниках, сделать что-то, скажем, там, документальное или художественное, написать роман, повесть, книгу и так далее.
Ну, хотел ли он, пытался ли? Видимо, мне это неизвестно, видимо, нет. Во всяком случае, среди огромного количества бумаг, которые остались после его смерти, очень ранний, да, он умер, 60 лет было, да, то вот эти художественного текста там не осталось. Он пытал, он писал в местной газете какие-то очерки, воспоминания, фрагменты. Максимальное, что ему удалось, это пробиться на странице республиканской печати. В Киеве там был сборник, и там его небольшой меморный отрывок, но он был абсолютно переделан редакцией. И самое поразительное, что вот этот отрывок, это как раз не то, что он сам видел, а то, что ему рассказали, и то, что никакой действительности не соответствовало. О немецком женском батальоне, который там был захвачен в плен там, и так далее. И он, ну, это была такая экзотика, интересно, что он написал не то, что он сам видел, а то, что ему рассказал другой солдат. Он об этом пишет, кто ему рассказал там и как. Что там они делали с этими немками, и что там они предлагали с ними сделать. Но, значит, в редакции там это переделали в духе гуманизма. И вышел текст совершенно другой.
Олег, а когда книжка издавал долго, 45-46 год, они ее издали в Германии, да? Как бы это спросить-то, какова была реакция, во-первых, у немцев, да, на эту книгу? И с осуждением ли, я бы так сказал, да, было воспринято те страницы, где он рассказывает то, о чем мы сегодня говорили, там, и о взаимоотношениях с немками, и об изнасилованиях, о мародерстве и так далее?
Ну, вы знаете... Какая была реакция? Реакция была, во-первых, огромный интерес, это раз. Во-вторых, для немцев все это не новость. Есть огромная литература на немецком языке, в том числе дневники, мемуары и так далее. И почему вот этот дневник стал бестселлером? Потому что это записывает современник, советский человек, это его глазами. Его глазами, понимаете? И это вызвало там очень большой интерес.
Ну, это поэтому, же в какой-то степени потом... не то, чтобы оправдывает их, это не оправдывает, конечно. Ну, как бы, не то, чтобы снимает часть вины, но как бы перекладывает часть вины и на победителей.
Ну, я бы не сказал.
Нет? Знаете, не было так, я имею в виду их реакция такая немецкая.
Ну, я просто не знаю этих... Я не думаю, что дневник Гельфанда как-то там решительным образом повлиял. Там уже была, просто нам неизвестная, огромная немецкая литература, в том числе официальные документы о вот, переселениях, беженцах и так далее. Ведь немцы – самая большая группа беженцев в Европе в 20 веке. Об этом мало кто знает.
От Гитлера бежали?
Нет. Они бежали не от Гитлера. Они бежали, во-первых, от Красной армии.
Когда менялась граница уже после войны.
Во-вторых, да. Их депортировали из Чехословакии и Польши. Только советских немцев 3 миллиона. А общей сложности там что-то около 15 миллионов беженцев.
Огромное количество было.
И это при всем при том, что сейчас уже мы сочувствуем бедствиям гражданских лиц, многие из которых, так сказать, ни в чем там нет. Но это было то возмездие, которое они, в общем, заслужили. Так? Это тут никуда не денешься. И что?
Нам надо заканчивать просто.
Вот. Я просто хочу сказать еще, что, понимаете, там, вот, чтобы не было впечатления, что вот это как бы там лейтмотив там, главной книги, эти самые там. Там вот это в Германии, это бытовая часть. Так, она чрезвычайно интересна. И вот эти стиль взаимоотношений, да, вот потрясающе, вот война кончилась, и вдруг как-то все...
И дневник закончился.
Нет, я не про то. Дневник там продолжается еще до конца. Просто вот эта вот ненависть, она куда-то растворила, куда-то делась. Вот они входят, и он пишет, что Германия пылает, и я радостно это вижу. И потом он совершенно нормально общается с немцами. Как-то все это
Нормализуется.
Нормализуется. Очень быстро. Это вот один из удивительных моментов.
У нас время уже закончилось, поэтому мы благодарим нашего гостя, Олега Будницкого. Напоминаю, это была программа «Цена победы».
Спасибо большое.
До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».